Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Кинь является величайшим инструментом в любых отношениях. Хотя у некоторых людей есть проблемы с верой в то, что Бог хочет говорить с каждым, большинство верующих понимает, что истинная молитва – это не просто обращение к небесам со списком нужд, но это общение с Небесным Отцом. Но каким образом Бог говорит с нами и как нам его услышать? Готовы ли мы исполнить то, что Бог говорит нам? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». И, дорогие друзья, сегодня знаменательное событие. С каждым эфиром мы расширяли границы нашей передачи. И сейчас у нас на связи Австралия, город Мельбурн. И у меня в гостях сказать, что дорогой гость, ничего не сказать. Человек, который всегда для меня был каким-то примером посвященного служения Богу, и при этом скромности. Я знаю, сейчас он, ему это не нравится, что я его тут возношу. Итак, пастор церкви «Надежда» города Мельбурн, Австралия, Александр Пузанов. Саша, привет.
Добрый день вам, добрый вечер нам, потому что разница во времени. Очень рад быть с вами сегодня и вместе пообщаться, порассуждать о тех вопросах, которые насущны или которые будут вставать сегодня в нашем общении.
Да, очень-очень здорово, что наконец-то я вытянул тебя в прямой эфир. У нас такая формат передачи, кроме тебя, будут еще мнения знаменитых людей. И вот известный, ныне покойный немецкий писатель Гюнтер Грасс считал: «Любовь не знает времени суток, надежда не имеет конца, а вера не знает границ, только невежество ограничено пределами». Вот как ты согласен с Гюнтером Грассом?
Не совсем. Я бы не то, что не согласен, очень емкая фраза, но я бы туда добавил, что все-таки есть ограничение понятия истины. И истина — это как берега, которые нас именно ограничивают в том, чтобы не заходить на те пастбища, которые не приносят пользы. Угу. Вот так.
Скажи, а вот что для тебя означает быть послушным Богу?
Конечно, вопрос такой серьезный. Но это, с одной стороны, он можно просто ответить на него. Ну, быть послушным Богу — это значит читать Писание и исполнять. С другой стороны, с учетом того, что я человек и я несовершенный, при всей моей любви к Богу, в моей жизни неоднократно есть события, случаи, моменты, когда я не хотел быть послушным или, так сказать, оспаривал Божьи намерения по отношению ко мне. Мне не хотелось двигаться вот тем путем, который он направлял. Поэтому это связано, мое послушание связано с тем, чтобы ломать себя, чтобы смирять себя. И поэтому быть послушным — это в первую очередь позволить Богу прорабатывать внутри моих чувств, моей воли, моего сознания. Именно это не просто рабское какое-то безумное послушание, а именно осознавая, споря порой, но в то же самое время понимая, что Божья воля, она во благо, смиряться и делать то, что хочет Бог.
Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, я напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор церкви города пастор церкви «Надежды» города Мельбурн, Австралия. Уникальная возможность поговорить с ним через океан. А, вот, кстати, скажи, сколько сейчас у вас там времени?
Ну, у нас 8:00, 5 минут 8 вечера.
Вечера, да, видишь, у нас полдень. Так что, вообще, конечно, всегда мечтал, может быть, когда-нибудь моя мечта сбудется, и я приеду в Австралию и посещу
твою... Добро пожаловать.
Даю благословенную церковь. Да, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня мы говорим о том, как услышать Бога. Вообще вопрос не риторический, потому что для верующих это означает очень многое. Да? Вы можете присоединиться и скажите, друзья, а вот обращались ли вы когда-нибудь к Богу, и что из этого вышло? Интересно ваш опыт. Можете нам написать через наши социальные сети, группа Теос Медиа в Фейсбуке и в ВКонтакте. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Можете задавать вопросы Александру Пузанову, пастору церкви Надежды города Мельбурн. Вот скажи, Александр, как ты думаешь, почему люди не слышат Бога? Что мешает нам услышать его голос?
Спасибо, Игорь, за вопрос. Между нами не только разница во времени, но у нас зима, а у вас лето. Вам жарко, нам прохладно, как минимум.
А что значит зима для Австралии? Просто скажи, что это значит?
Наш штат самый холодный, поэтому ночью бывает 0, плюс 1, 3, поэтому выходишь все машины во льду. Но в горах лежит снег, поэтому есть хорошие горнолыжные трассы. Но это только в нашем штате, все остальные другие штаты, они менее морозные, так сказать. А северный штат, тут на севере вообще жара круглый год. Тропики. Поэтому если в понятии в северном полушарии север там холодно, то в южном полушарии север здесь тепло. А чем южнее, тем холоднее. Вот. Поэтому, возвращаясь к вопросу, почему люди не всегда слышат Бога, это есть много причин, и одна из них, если человек во тьме и у него нет света, то он плохо видит в ночи. Поэтому необходим свет. И когда, если даже нет технического какого-то снаряжения, фонарика или еще чего-нибудь, то если звездное небо, хорошая полная луна, то человек способен хорошо ориентироваться, и этот свет ему помогает. Есть духовный свет, и духовный свет тоже помогает двигаться в плоскости наших вопросов, целей, в плоскости духовных каких-то истин, в направлении жизни. И вот здесь одна из причин, почему люди не слышат Бога, потому что они живут во тьме, сказал Христос. То есть, а кто во тьме, он не может видеть, он не может в данной ситуации, используя аллегорию, слышать то, что именно, вернее, метафору, слышать то, что Бог говорит. Поэтому это одна из причин. Поэтому в Библии написано «чистое сердце Бога узрят». Вот. Другая причина – это когда человек очень осуещен, если даже человек верующий, христианин, и у него жизнь проходит в суете, то Христос сказал, что в последнее время одна из причин – это будет суета, и люди будут загружены, зациклены на каких-то только земных наших интересах. И, конечно, до Бога люди начинают обращаться только тогда, когда, как говорится, прижмет, припрет, там что-то уже некуда, ну тогда надо к Богу, и, Господи, проговори, а Бог молчит, потому что человек, в общем-то, не приучил себя слушать Бога. Это вторая причина. Ну и третья причина, их много, можно еще и третью назвать. Это, в общем-то, своеволия, когда человек говорит не как ты, Господи, а как я хочу. Ну и тогда, естественно, когда человек все время живет по своей воле, то в данной ситуации услышать Бога, ну это практически невозможно. Или это в каких-то экстремальных ситуациях, когда Бог, может быть, заговорит так, чтобы человек понял, чтобы остановиться. Ну это вкратце. Uh-huh. Три характеристики или три грани, которые причины, почему человек может не слышать Бога.
А Сергей Пожидаев написал: «Душой, сердцем, желанием и стремлением идти к Нему, служить Ему». Что значит слышать Бога? Вот он отвечает на наш вопрос. Франсуа Мориак, известный католический писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, считал, что многие люди считают Бога слугой. Они хотели бы, чтобы Он делал за них грязную работу. А как ты думаешь, прав был великий католический писатель и при этом самый страстный обличитель пороков внутри церкви?
Ну, с одной стороны, мне трудно в данной ситуации судить вне контекста, это раз. Поэтому фраза, что он имел до конца, мне, к примеру, мысль не совсем понятно, есть общий контекст какой-то, да, и в данной ситуации, опять же, нельзя эту фразу отнести ко всем людям, потому что одни люди, наоборот, двигаются в сторону и хотят слышать Бога, и хотят угождать Богу, и хотят наводить порядок. А есть те, которые действительно, ну, только хотят, чтобы Бог, как тот на кресте кричал один из разбойников, «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас». Другими словами, вот, в общем-то, в какой-то степени, помоги нам выбраться из этой грязи, в которой мы оказались, и в этом болоте, и в этой трясине на кресте, понимаешь? Поэтому, ну, здесь, можно сказать, палка может быть с двух концов. Монета имеет две стороны. Есть люди такие и такие, поэтому вот.
Ты знаешь, мне всегда было интересно расспросить тебя о том, как ты научился понимать волю Божью и исполнять его волю. А легко ли было тебе довериться Богу, и когда ты его впервые услышал?
Ну, во-первых, отвечая заранее, то, что волю Божью не всегда легко исполнять. Потому что воля Божия чаще всего идет против нашей воли. И не всегда мы хотим делать то, что хочет делать Бог. Поэтому для меня вот одно из значений креста всегда помогает лучше понять, что вертикальная балка креста – это воля Божия, а горизонтальная – это моя воля, человеческая. И вот взять и нести крест – это когда смирить свою волю под волю Божию и, в общем-то, двигаться тем путем, который Бог направляет. Конечно, впервые я услышал голос Божий – это в момент, когда я покаялся. То есть у меня было, когда Бог проговорил. Проговорил – это значит, послал настолько ясную мысль, что я понял, что это Бог. И Он сказал, что если сегодня ты со мной не примиришься, не покаешься, тебе жить осталось не так много. И, в общем-то, я, имея внутреннюю борьбу, подчиниться Богу или не подчиниться, это вот тогда одна из первых сильнейших битв в моем сердце, в моем разуме, молодого человека, мне тогда было 16,5 лет, вот, и решался вопрос, встану ли я на сторону Христа или буду продолжать жить своей, так сказать, эгоистической жизнью. И я рад, что я тогда подчинился Богу, смирился и, в общем-то, ответил на Божий призыв, на голос Божий. В 20 лет я принял святое водное крещение, и, в общем-то, с 20 лет, 16 это был радикальный поворот в сторону Бога, а в 20 уже сознательное такое движение возрастания в Боге. Поэтому с того момента я начал учиться слушать Бога.
Да, Владимир Савин написал: «Бог сам слышит нас, и если мы живем с Богом, чувствуешь потрясающую связь с Богом, потрясающую». Тут нельзя не согласиться с этим. Знаешь, я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал о своей истории. Не знаю, где-нибудь ты еще рассказывал об этом, вот, может быть, на радио или каких-то СМИ, но у тебя очень интересная история. Ты жил в Одессе, закончил Одесскую богословскую семинарию евангельских христиан-баптистов. Вот как ты понял, что тебе нужно, например, получить богословское образование? Не было ли во время учебы, например, желания бросить учебу?
Спасибо. Во-первых, я когда уверовал, у меня появилась огромнейшая тяга к изучению Писания. Вот, книги читать, потому что их тогда было... Во-первых, мои родители были верующие, мой отца даже в советское время была библиотека духовная, помимо других книг, там, классики, тогда была духовная библиотека, и которая в то время, мы знаем, что книги духовные были очень и очень редкие, и поэтому даже мы в то время всегда, у нас был тайник, когда были обыски в семье, мы знали, куда прятать, для того, чтобы они нашли. Вот. И когда я уверовал, у меня появилась сильнейшая тяга к изучению Писаний, к духовной литературе. И я начал ее читать, изучать, проглатывать, просто заглатывал, я ставил практически все, чтобы свое время максимально концентрировать на вот, знаниях духовных. И я был тогда рос духовно в маленькой церкви, и это под Одессой. И, значит, тогда открылась семинария, вот, и мы были одни из первых студентов, она была библейская школа, потом перешла в семинарию. И, в общем, у меня тогда еще даже был вопрос, потому что я молодой человек, 20 лет, только поженился. Мне предложили очень хорошую работу. Один человек сказал, что он может устроить меня ходить на корабле в загранку потом и так далее. Перспективы. И здесь вот надо учиться. Передо мной выбор. Либо идти в семинарию, зная, что, в общем-то, экономически это невыгодно, либо вот на ту работу, которую мне предлагали. А я в то время, так сказать, молодой семенин, в общем-то, ничего, никаких дополнительных финансов у меня не было, работал где придется, 90-е годы, все это очень сложно. Но я благодарю Бога за то, что тогда, вот опять же, молясь, рассуждая, я внутри себя понял, что мне нужно духовное образование. И я принял решение идти учиться. Я благодарю Бога за то, что я отучился. И во время учебы было трудно, нелегко, надо было и подрабатывать. Но я ни разу не пожалел о том, что я принял решение пойти учиться. Вот. И уже закончив, в общем-то, мое направлении я понимал, что Бог меня призвал к служению. Тогда еще, когда я пошел учиться, я еще не определился. Я не планировал быть пастором, я не планировал быть там епископом, я не планировал быть миссионером. Я хотел получить духовное образование. Вот. Но мне всегда нравилось беседовать с неверующими людьми, говорить о Христе, быть полезным внутри церкви, приносить какую-то пользу. Все, что было по моим силам, я старался это делать. Посещать бабушек, посещать, наколоть кому-то дрова, помочь там, преподнести там воду кому-то, все что угодно. То есть мне это доставляло удовольствие. После работы, после учебы я мог оказывать вот какую-то добродетель. В конечном итоге потом уже выгравировалось то, что мой дар, дары, которые Бог мне дал, проявляет во мне Дух Святой. Это вопросы пасторства, вопрос благовестия, миссионерства. И мы занимались с моим пастором тогда по Одесской области, с Вилковым Иваном, насаждая новые церкви. А потом уже я на крайнем севере Салехарде. И уже после, когда отучился, я решал вопрос, куда ехать. И у меня было несколько вариантов. Меня приглашали в Воркуту, туда, очень далеко. Но у меня не было расположения. Хотя друзья туда некоторые ехали, знакомые звали, туда, мол, нужно. И беседуя тогда еще с живым Василием Ефимовичем Логвиненко, я у него спросил, как в России, где, что. Он говорит, да, Саш, любой, куда ни ткни, везде нужны люди. И Россия вот в соотношении с Украиной, конечно, выглядит духовно намного хуже. И говорит, если поедешь, то, в общем-то, это было бы хорошо. Ну и, в общем, я начал молиться. Меня пригласил тогда Сипко Юрий Кириллович в Омск. Я приехал в Омск на 2 недели посмотреть. Он очень хотел, чтобы я там остался. Но я поездил по Омску, и мне вообще, сердце вообще не ложилось. Внутри какой-то протест. Я взмолился, говорю, Господи, проговори, как сейчас помню, я жил у одного человека, я взял пост, молился, говорю, Господи, скажи мне, если ты хочешь, чтобы я здесь, в Омске остался, я смирюсь и останусь, хотя мне здесь вообще не нравится. А в Красноярске я ни разу не был, но в 60-х годах в Красноярском крае был отец в ссылке, и вся наша семья, но я тогда еще не родился. И, в общем-то, меня тянул Красноярск. И когда я молился и постился, и ко мне опять пришла вот такая мысль – Красноярск. И когда я понял внутри, что это Красноярск, я успокоился и получил мир сердца. Я знал уже, что я буду в Красноярске. Что, как там у меня не было, ни знакомых, ни друзей, никого. Я позвонил Василию Ефимовичу, он сказал, «О, Саш, отлично, супер, езжай в тот край, там как раз нужно». И я поехал после Омска туда познакомиться просто. Ну, и когда приехал, я когда только ступил туда, я понял, что то, что я получил ответ еще в Омске, я понял, что он подтверждается здесь. Я встретился с определенными людьми, которые меня повезли в Дивногорск. Я хотел начинать работать на новом месте, не там, где есть церковь, а новую церковь. Я поехал в Дивногорск, это 30 километров от Красноярска. Там сейчас хорошая церковь, хорошие пасторы, я радуюсь. Но в конечном итоге я понял, что мне надо переезжать в Красноярск. Я приехал, вернулся в Одессу, сказал Оксане, молились, постились еще немножко. В общем-то, и мы поняли, что Бог нас туда направляет. И мы переехали туда в 93-м году. И пробыли там 13 лет, прослужили в крае. И я благодарю Бога за тот путь и то служение, и многие чудеса, которые Бог являл, и созидание новых церквей, и реабилитационных центров, и спасенных сотни и тысячи душ. Это очень и очень, конечно, радовало и радует по сей день. Я поддерживаю со многими церквами отношения и с людьми, которые вот тогда уверовали. Ну, это немножко, мне кажется, длинновато.
Отлично, отлично. Это я как раз тебя хотел побольше спрашивать про Красноярск и твое миссионерское посвящение. Вот у нас есть еще комментарий. Алексей Ромадин почему-то услышал, что как вы смотрите на то, что без воли Божьей ничто не происходит? Вы говорите, что Божью волю нельзя исполнить. Также мы в Библии видим, как его воля всегда исполняется. Вот, ну, мне кажется, ты не говорил, что Божью волю нельзя исполнить. Как бы ты ответил?
Ну, во-первых, с одной стороны, да, глобальная Божья воля исполняется. С другой стороны, ну, здесь опять мы входим в суверенность Бога и ту свободу, которую Бог дал человеку. И мы видим то, что Адам воспротивился с Евой воле Божьей. И произошло грехопадение. Первый мир воспротивился Божьей воле, и Бог истребил первый мир потопом. Мы видим то, что Лот противился воле Божьей, когда Бог направлял его, говорит, беги туда. А он говорит, можно сюда? Бог говорит, туда. А можно сюда? Ладно, сюда. Когда Бог ему уступил, это было плохо для Лота. Всегда, когда... Дело в том, что Бог не сделал нас роботами, поэтому, с одной стороны, человек может противиться. Помните, Христос привел притчу о двух сыновьях? Сказал сыну, пойди работай. Он говорит, не пойду. А потом подумал, пошел. А другой сказал, пойду, и не пошел. То есть, в конечном итоге мы видим то, что и это был образ Израиля, который, в общем-то, показывал, как он часто противился. И весь Ветхий Завет – это часто пример противления Божьей воле. Но Божья воля, вопреки неповиновению человека, все равно исполняется. Но в частном случае человек может противиться и в конечном итоге, сопротивляясь Богу, губить себя. Поэтому в контексте Священного Писания мы видим, что, если брать послание Римлянам 2 главу, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но из-за того, что по упорству твоего сердца и нежеланию покориться Богу, ты сам себе собираешь вот именно гнев на день гнева. И поэтому мы видим, что человек способен противиться Богу и способен отвергать. Поэтому все-таки Христос обращался к людям, когда звал их за собой и говорил такое важное слово. «Если хочешь, можешь идти за мной». Поэтому я не хочу сейчас, у нас и времени нет, входить в плоскость воли Божией и воли человеческой, потому что это отдельная и глубокая тема, на которой, в общем-то, люди всегда рассуждали, рассуждают, вели диалоги, даже споры. Поэтому я вижу то, что мы можем противиться, но Божья воля в глобальном случае всегда исполнится. И то, что Бог замыслил, ничто его не может остановить.
Ну да, вот интересно, я размышлял о том, что у Бога была сразу идея о том, что царем должен быть другой человек, да, но он избрал Саула, чтобы показать людям, что противиться его воле бессмысленно, что они сами себе, ну, в общем-то, принесут кучу проблем, да, и вот это вот противление воле Божьей, Библия действительно, я согласен с тобой, наполнена всеми такими примерами. Сергей Пожидаев еще написал: «Служить ему, стараться не грешить, совершать добро, быть снисходительными и дружелюбными». Да? Действительно, во многом мы можем говорить о служении Богу. Вот, кстати, о служении Богу. Ты говорил о Красноярском крае. Я хотел бы немножко поподробнее с тобой поговорить о Красноярском крае. Понятно, что у меня с Красноярским краем тоже связаны и много друзей у меня там. И я помню еще... Значит, твое служение там, когда ты был там старшим пресвитером. Вот скажи, расскажи, как, вот с чего ты начал свое служение в Красноярском крае, и какие служения появились в результате того, что многие люди подключились к вот этому миссионерскому посвящению в Красноярском крае?
Ну, я начал на новом месте, как я уже сказал, что для меня была Павлова мысль, апостола Павла, что я не строил на чужом основании, да, и мне это было всегда по сердцу, не строить на чужом основании, но начинать новую церковь. И вот я переехал, потому что там была церковь, центральная, одна церковь, вот, и, в общем-то, я переехал, сразу приехал в Дивногорск, хотя жил в Красноярске, потому что я не мог найти себе место, ну, снимать квартиру в Дивногорске. Поэтому я жил в Красноярске и ездил в Дивногорск регулярно, по несколько раз. И с чего я начал? Там было несколько человек верующих. И мы начали с чего? Это молитва и изучение Писания. Верующие были, ну, по-разному в отношении понимания Писания, взгляда на Священное Писание, взгляда на разные духовные истины. И поэтому я видел одно, что надо закладывать библейское вот основание и молитву. Плюс благовестие. Я ходил по школам, был на радио, приглашал несколько раз, на телевидении, школы, техникумы, университеты, это уже в Красноярске. И, в общем-то, везде, где были учебные заведения, плюс арендовал библиотеку для проведения библейских лекций. Я их так назвал, лекции по Библии. И, в общем-то, с этого мы начинали, и на эти лекции начали приходить много людей. Директор была очень расположена, и ей нравилось, она сама присутствовала. И, в общем-то, потихоньку, помаленьку люди начали слушать, потом каяться, принимать Христа, церковь росла. И помню, как сегодняшний пастор, который Павел Сердюков, пришел первый раз, тоже Бог чудо совершил, потому что они до этого со своей женой 3 года были в официальном разводе. Таня уверовала, потом он уверовал, потом опять поженились, я их обвенчал, и сегодня он совершает прекрасное служение вместе со своей женой, и Бог благословил их детьми до этого, и потом еще подарил одну дочь. Это чудесно. Также Олег Ботоногов, его отец, который там один из старейшин. Вот, прекрасные люди, и Бог начал наполнять церковь. Но тоже вот было, уже я там протрудился несколько месяцев, и церковь начала расти. А в Красноярске мне предложили братья стать первым пастором, потому что заканчивалось строительство здания нового под церковь. Здание большое, церковь тогда было человек 200, максимум 250 со всеми, кто съезжался с района. Вот. И, конечно, а здание на 1000 посадочных мест. И, то есть, и плюс там пожилой уже был пастор, который уже давно просился, так сказать, сдать служение по состоянию здоровья. Вот. Но я не хотел, и когда они мне предложили, я сказал: нет, я не желаю. У меня есть труд, у меня есть служение, я приехал вот трудиться, поэтому я вижу, что дело пошло, Дух Святой начал возрождать души, церковь начала расти. Вот. Но периодически я проповедовал в этой центральной церкви. Но потом они приехали второй раз, уже приехали, встретились с частью совета. Не просто был один человек, но с частью совета. И они сказали: Саш, пожалуйста, не спеши отказываться, давай вместе помолимся, давай вместе это, подумаем. И если это от Бога, значит, Бог проговорит. Если нет, то, значит, будешь трудиться так, как ты видишь, как тебя Бог ведет. я понял, что это серьезно, и раз серьезно, я говорю, хорошо, мы взяли пост, молитву на неделю, в течение недели молиться и поститься. Я помню, вот как сейчас, я ехал в автобусе из Дивногорска в Красноярск, еду, семья, гитара, ребенок, на улице где-то 30-35, холодно. И вот я рассуждаю об этом. И здесь друг, но я не хочу, потому что я знал, это традиционная баптистская церковь. Я человек реформ, свободы в правильных именно границах. И я прекрасно знал, что я со своими взглядами, мыслями по поводу форм, я туда вообще не подхожу. То есть я как инопланетянин для этой церкви. Я знал, что это будут одни проблемы, обиды, огорчения, обвинения. И я, в общем-то, видел, что мое видение, которое я понимал. И здесь вдруг, когда я еду, рассуждаю, и здесь Бог посылает мне такую ясную мысль. Ты должен принять это служение. И я чуть ли не закричал на весь автобус. Нет, Господи, как тогда Петр. Нет, Господи, я не хочу туда, я не хочу в эту церковь. Я понимал все трудности, которые меня ждут. И если бы я не понимал, это легче, может быть, было. Но я прекрасно знал, потому что стереотипы, взгляды, формы, подходы, они абсолютно были не по мне, не по моему духу. Но когда все-таки я понял, что это Господь говорит, то здесь либо нет, либо Господь. Ну, я через боль в сердце, вот как ты вначале сказал, легко ли? Конечно, нет. Когда у тебя желание одно, а Бог говорит, а вот мое желание. И я смирял себя и смирил себя, но я поставил условие, что я не оставлю эту уже церковь, я буду, пока там не будет пастора, продолжать быть, совершать служение пасторское в двух церквах, центральной и ездить в Дивногорск. Они согласились. Но еще интереснее, когда я пришел на совет, для подтверждения, опять же, то, что это Бог ведет, я им сразу сказал. В вопросе, я говорю, братья, там сидело человек, наверное, 30-40 братьев. Я говорю, чтобы вы не сказали, что я, мол, не говорил вам, кто я. Я сейчас перед вами выворачиваю свою душу и сердце. Я по-другому смотрю на вопрос косынок, на вопрос одежды, на вопрос украшения, на вопрос там проповеди, что не все из вас будут проповедовать, у нас не будет 4 проповеди, я изменю форму служения. Я сразу им все сказал. И на удивление они сказали, мы согласны. Но они сказали, я понимаю, что это Бог сделал, потому что потом было много сложностей и много обид и огорчений, и слез, и писали Коновальчику большие письма.
Он тогда был председателем Российского Союза.
И ему приходили факсы по 3 метра жалоб на меня. Но, слава Богу, то, что Бог работал, и потом началось пробуждение, церковь наполняться начала. И, в общем, Бог заполнил церковь полностью. То есть мест не было в церкви, 1000 посадочных мест. И через это росли новые люди, новые служители, которых укрепляли. Бог благословил, мы организовали библейскую школу при церкви. Она долго существовала, и по сей день даже существует, только в заочной уже форме, это была очная. И Господь вел нас работать со студентами в университетах, работать, а потом повел нас работать с людьми, которые оказались на окраине жизни. Это наркоманы, бомжи, это алкоголики. В общем-то, и поэтому мы начали работать в разных прослойках общества. И Господь нас благословлял и открывал двери. И была возможность выступать перед главами городов, мэров вот, Красноярского края, часто быть на встрече с заместителем губернатора и с губернаторами. Была площадка сделана межконфессиональная, мы ее сделали на базе католического монастыря. Мы встречались с людьми. В конечном итоге Господь расширил наше служение, и сегодняшние вот многие церкви, которые существуют, это благодаря тому, что когда-то Бог тогда начал и поднял многих братьев, зажег в них огонь, и мы вместе могли трудиться, служить, Бог дал нам видение, и мы как одна команда могли совершать дело Божие. Я благодарен многим братьям, которые по сей день несут служение там, и это, конечно, большое.
Мне очень нравится одна цитата из известного христианского писателя и служителя Макса Лукада. «Бог никогда не говорил, что путешествие будет легким, но он сказал, что конечная цель того стоит». Вот о нелегкости... Да, я тоже с ней согласен, и она мне очень нравится, потому что она как раз очень, скажем, коррелируется с моим личным духовным опытом, потому что он действительно нелегкий, да. И у меня куча разных было самых духовных переживаний, да, и связанных. Но я всегда проходил через вот смирение своей собственной гордыни. Я человек гордый, давайте честно скажем, да. Я человек гордый, вы у меня не гнущиеся, да, и Бог ее сгинал, да.
Если кто скажет, что он не гордый, то тогда это уже показатель гордости.
Вот смотри, ты много лет совершал служение в Красноярском крае. Служение действительно очень развилось. И понятно, что ну вот это не такой просто великий Александр Пузанов, это Бог великий, который действовал через братьев, через сестер, да, и сам проявлял свою милость, свою силу. И вот ты вдруг собираешься, и вдруг ты понимаешь, что Бог ведет тебя в Австралию. Как вообще это случилось? Почему ты решил, что тебе нужно двигаться дальше и место твоего служения в Австралии? Как ты это понял? Не было ли сомнений? Как ты все-таки принял это решение?
Ну, во-первых, действительно то, что здесь фамилия не играет никакой роли вот в том, что Бог делает. Здесь действительно Бог великий, Бог использует нас, людей. И есть время, когда Господь посылает свою волну, вот как здесь многие серфингисты сидят и ждут волну. И вот есть волна, когда они раз и уже летят. Поэтому, и это не они такие, а это волна их подняла, и какие бы они ни были профессионалы, если нет волны, они будут сидеть и ничего не смогут сделать. Так и здесь. Есть моменты, когда мы знаем прекрасно о том, что есть особое время, когда Господь что-то делает, а есть время, когда надо делать, потому что Бог сказал, так надо, и мы должны быть верными в любое время. Но в особые времена Господь берет и возмущает воду в Ефезде, и происходят какие-то чудеса или какие яркие события, которые запоминающиеся. И это, конечно же, быть участником Божьих событий на земле, это, конечно, очень радостно. И сознавая свое несовершенство, недостатки, грехи, ошибки, и в то же самое время Бог пользуется нами. Это великое благословение. Поэтому, совершая там служение, как я попал в Австралию и почему, тоже вот опять же тяжело уезжать, легко уезжать, когда ты уже всем надоел, и тебе все надоели. И вот тогда ничего не держит, и можно ехать куда угодно. Тяжело уезжать, когда ты любишь, и тебя любят. Я очень люблю и по сей день люблю Красноярск, имеется в виду церковь в первую очередь, ну и сам то, что Бог создал красоту Красноярского края, горы, реки, озера. Вот. Но в первую очередь церковь, люди, мужчины, женщины. Чудесный просто букет Божий. Там много прекраснейших людей, с которыми мне пришлось бок о бок трудиться и служить. И это, конечно, величайшее благо. Ну вот приехал Николай Васильевич Порублев, я его пригласил. Многие знают его. Я его пригласил однажды, и вот он приехал преподавать в колледже у нас. Ну и побыл, я его повозил по церквам, он попроповедовал, пообщался. Потом еще раз приехал, помог нам там в строительстве одного здания, вот, помог там в служении сиротам и так далее. Ну и, в общем, потом он опять уехал и пишет мне письмо. «Саш, так, так и так». Вот я посмотрел, столько уже служителей, столько тружеников, а у нас здесь в Мельбурне большая проблема, много русскоязычных, а служителей нет. И, в общем-то, мы находимся в очень плачевном состоянии. Подумай, я ничего не говорю, но, может быть, давай помолимся, не спеши говорить нет, давай порассуждаем, давай, может быть, у Господа есть план на тебя, чтобы переехать. Я, во-первых, никогда не рассматривал вообще Австралию ни в каких своих ни снах, ни видениях, ни в размышлениях. Если уж переезжать просто как эмигрант, я бы переехал в Америку, потому что у меня там живет 8 сестер моих родных, которые в разных штатах, и, в общем-то, я бы туда переехал. Плюс у меня друзья там, плюс мне Америка по ландшафту, если брать человеческую сторону, больше нравится, ну и многие другие какие-то аспекты. Вот. И здесь вдруг, Ярий Николаевич Васильевич, это с какого перепугу, в общем-то, мне надо... Вот. Он говорит, Саш, давай, ну, вот я посмотрел на все, что происходит, вот нам бы подобное или хотя бы чуть-чуть того, что здесь. Он говорит, я думаю, что это было бы хорошо. Я говорю, ну хорошо, давайте будем молиться. И вот мы с ним вдвоем, ну и жена моя, мы молились в течение 3 месяца. Молились, я никому не говорил об этом. Вот. Потом, чем больше молились, рассуждали, он мне присылал аргументы и так далее. Вот, и с учетом того, что в Красноярске уже работа налажена, служителей много, пастырей много, церквей много новых открылось, и, может быть, стоит расширить твое служение, может быть, у Бога план. В конечном итоге потом я поделился на церковном совете и сказал, братья, так и так, давайте будем молиться. У меня важно мне получить ясность от Бога. Если это от Бога, я смирюсь, я приму. Если нет, я свободен. Мне, ну, Австралия, еще раз говорю, никогда не привлекала, чтобы как за границей. Или я не тот человек, который, ну, кто меня знает, я никогда не думал, так сказать, уехать и жить вне России. Я почему-то... Ну, по сей день моя душа там, тело здесь, но моя душа все еще там, и поэтому в отпуск я хочу ехать в Россию и в Украину, и быть полезным там, на просторах, так сказать, нашей Родины земной. Вот. И мы начали дальше молиться, братья начали молиться, вот. И чем больше мы молимся, рассуждаем, тем... Бог начал создавать определенные обстоятельства, которые все больше и больше мне намекали или говорили о том, что мне здесь мое служение в Красноярске заканчивается, закончилось. Мне нужно двигаться, и то, что Бог — это Божий план. Но я не мог. Это было в течение всего года. И даже потом в течение 2 лет это не было там раз и... Саш, поедешь в Австралию? Да, конечно, это воля Божья, потому что в Сибирь же никто не, воля Божья не ведет, всех ведет куда-то там Америка, Австралия, а в Сибирь никого не ведет. Вот. И это не было так, поэтому мы долго молились, мы долго постились, долго рассуждали, взвешивали все за, против, насколько это Божий путь, Божий план, потому что если в Сибирь моя жена поехала и с легким сердцем, то в Австралию она не хотела ехать, и она по сей день со мной не согласна, что это воля Божия. То есть и дети мои, уже будучи подростками, они не хотели ехать. То есть не было такого, чтобы вот раз, и мы едины, как в Сибирь тогда поехали. Но, казалось бы, Австралия, благополучная страна, что здесь сомневаться? Надо ехать и без сомнений, а дальше как все будет, да? Но если бы я был иммигрантом, так бы и было. Но я не иммигрант, я в душе все еще миссионер, пастор, благовестник. И поэтому для меня знаю, что самое лучшее место – это в центре воли Божией. И вот в течение долгих месяцев, в течение практически 1,5 года молитвы, рассуждений, Бог дал мне опять ясность, что это твой путь. Тебе надо. Насколько? Я думал, что 5 лет, и мы вернемся. В принципе, я в Сибирь тоже ехал на 3 года. Вот. Но у Бога было 13 лет. Здесь я уже тоже 13 лет.
Вот. Слушай, как время-то летит, а?
Вообще очень быстро, я просто поражаюсь. Уже здесь 13 лет. И, в общем-то, Бог... двигая меня в Австралию, делает несколько таких удивительных вещей, которые я знаю, что это только Бог. Вот просто это я знаю, что это Бог. Если бы не Бог, я бы никогда не оказался в Австралии. Для меня бы двери по-человечески были закрыты. Но у Бога ключи, он берет, открывает там и закрывает глаза тем, которые бы по-человечески бы, ну, сделали по-другому. И для меня это тоже было своего рода знамением или, так сказать, подтверждением внутреннего свидетельства от Духа Святого, что Бог внешне открывает те двери, которые необходимы в данной ситуации. И это внешнее подтверждение, потому что внутреннее уже было. Но это было долго, томление, много вещей, которые за 50 минут не расскажешь. Вот. Поэтому, в общем-то, я принял это тоже как Божий призыв. И вот сейчас, уже, так сказать, с колокольни 13 лет, оглядываясь назад, я понимаю, что это Божий перст, это Божий промысел. И хотя здесь было и остается нелегко, и служить очень нелегко, есть свои трудности, есть свои сложности, но я вижу, что это делает Бог. Я рад, что за это время десятки и десятки наших соотечественников услышали голос Христа, приняли его и стали частью Божьей Церкви, Божьего тела. И это, конечно, радует и всегда ободряет и вдохновляет. Поэтому это вкратце вот как произошли вот эти движения географические в моей жизни.
У нас осталось 5 минут, а мне очень хочется все-таки расспросить, как живет Славянская Церковь в Мельбурне? Что вы делаете? Какие служения развиваете? Как вы работаете? Вы работаете только с русским населением или вы работаете еще и с местным населением? Расскажите.
Ну, первое, мы работаем в первую очередь с русскоговорящими, во вторую со всеми остальными. То есть мы не пренебрегаем никакой нацией, никаким языком. С учетом того, что Австралия – это мультикультурная страна, здесь очень много различных людей, она небольшая, всего 25 миллионов, с учетом того, что кенгуру 60 миллионов, вот разница, да, вот, а людей 25 миллионов. Поэтому, конечно, русскоговорящие здесь, Австралия отличается от Америки. Если в Америку выезжали, там целые церкви, много верующих, то в Австралию нет. В Австралию приезжают, не было здесь статуса беженцев, не принимали людей. Не было, в основном приезжают люди неверующие, в основном приезжают люди по профессии, по баллам. Вот, и своя определенная группа людей, интеллектуалов. И, конечно, работать с этой группой намного сложнее, чем, может быть, более с простыми людьми. Но, как говорится, Господь пришел спасти и Елена, и варвара, каждого. Поэтому мы благовествуем, у нас есть сайт, у нас есть страничка на Фейсбуке. Мы стараемся быть в разных группах, где есть русские в Австралии, русские в Мельбурне, там различные, чтобы иметь общение с русскоговорящими. Мы проводили раньше, сейчас пока приостановили, встречи соотечественников и делали различные мероприятия, музыкальные, такие нестандартные, мы брали не христианские песни, светские песни, но с христианским, так сказать, орнаментом, где говорится о добре и так далее. И, в общем-то, посыл был, опять же, на Христа. Приходил очень много людей, мы делали театральные постановки, брали великих умных людей и верующих, как Майк Фарадей, там другие люди, вот, и, в общем-то, показывали их не только с научной точки зрения, но и с точки зрения их веры, вот. Также личное благовестие через спорт, футбол, бег, например, я считаю, что это очень хороший вид, инструмент благовестия, это спорт, и спорт для пастора – это очень хорошее дело, я всех призываю пасторей для того, чтобы чем-то заниматься, чтобы общаться с неверующими людьми. И поэтому, например, я бегаю, я всегда приглашаю неверующих людей, и мы через это общаемся и благовествуем. Также лагеря для подростков, поэтому сейчас у нас, например, вот 6 человек будет принимать крещение, в основном молодежь, это очень хорошо. У нас есть русская школа, при церкви 115 студентов. Это от 1 класса до 12-го. И это хорошая тоже возможность, где я благовествую, говорю о Христе. Приходят и их родители, Все
к сожалению, да. Спасибо большое. К сожалению, время подошло к концу. Я понял, что мне тебе еще придется приглашать. Вот просто куча вопросов у меня к тебе осталось. Я хочу перед этим прочитать из послания евреям, 10 глава, вот эти слова о воле Божьей с 36 стиха, с 35-го. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божию, получить обещанное». И действительно, очень важно нам исполнять волю Божью. Я напоминаю, что сегодня мы рассуждали о том, как услышать Бога. Мне кажется, для меня очень много исчерпывающих ответов я получил от пастора Церкви Надежды в городе Мельбурн, Австралия, Александра Пузанова, душой живущего в России и служащего русского человека, русского служителя, русского миссионера и пастора, служащего в Австралии. Большое спасибо, Саш. И да благословит вас Господь. До свидания.
Спасибо, Илья. Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо. Благословение.